новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 24 октября, сейчас 14.06. Меня зовут Юрий Буткин, здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишите через СМС-портал, пишите через Телеграм, либо дозванивайтесь к нам в прямой эфир по телефону.
В движении.
Прямо сейчас в городе пятибалльные пробки. Напомню, сегодня пятница. По пятницам вечерний час пик наступает намного раньше, чем в другие рабочие дни. Прямо сейчас 5 баллов. Нет, давайте все-таки мы посмотрим более подробно на то, что происходит. Что-то я не очень уверен в этих 5 баллах, которые сейчас передо мной. Нет, все правильно. 5 баллов. Прямо сейчас 5 баллов. 6 баллов в 4 часа. 7 баллов в 5 часов. 8 баллов в 6 часов. 7 баллов в 7 часов. И 5 баллов в 8 вечера. Вот как выглядит прогноз по поводу пробок сегодня в течение ближайших 5 часов. Даже сейчас очень много бордового, даже не красного, бордового в центре, в пределах третьего транспортного кольца. Обращаем особое внимание на бульварное кольцо, там бордовый цвет. Соответственно, с севера на юг, нет, с юга на север на самом деле. Еще тоже с юга на север, то есть внешнее Садовое кольцо от Курского вокзала в сторону, соответственно, Тверской, до Тверской, почти до проспекта Мира точно большие сложности. Дальше тоже медленно, но попроще. Третье транспортное кольцо. Бордовый цвет мы видим в районе Лужников, если говорим про внутреннее третье кольцо. И, соответственно, от Лужников до, соответственно, Кутузовского проспекта, наверное, все-таки. Да, до Сити эта пробка не доходит. Дальше опять пробка от Беговой до проспекта Мира, но тут уже бордового не так много. 5 баллов прямо сейчас, как максимум 8-бальные пробки нам обещают в 6 вечера.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Валентина Матвиенко предложила переориентировать мат-капитал на многодетность. То есть больше поддержки финансовой, в том числе оказывать за рождение третьего и последующих детей. Можно ли сделать так, чтобы основная сумма мат-капитала выплачивалась, к примеру, именно за третьего ребенка? Как это сделать? Как это может поменять статистику рождаемости? Это первая тема. Вторая тоже про Совет Федерации. Там, как пишут в средствах массовой информации, задумались над идеей автоматического наказания нарушителей кодекса по административным правонарушениям с помощью биометрии. То есть, если пешеход, если человек, который передвигается пешком, нарушил какие-то правила, то его можно будет зафиксировать и выписать штраф. Как оценить вероятность именно такого поворота? Что нужно, чтобы это работало? Почему для системы говорят, что для этого надо сильно расширить участие граждан в биометрической системе? Возникает вопрос, почему для работы подобного рода системы не хватает обычных паспортных фотографий. Вторая тема обсуждаем минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются, со ссылкой на МЧС РИА Новости пишет, что ракетная опасность в Крыму отменена. Полиция, пишет РИА Новости, возбудила дело после сообщения о нападении на якобы сутенеров в Самаре. Это заголовок с ленты новостей. И Росрыболовство сообщает, Россия может вновь разрешить коммерческий вылов осетра в Азовском море.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Код города 495. Первая тема. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагает переориентировать программу материнского капитала. Она полагает, что будет правильно, если программа будет больше ориентирована на поддержку рождения третьего и последующих детей. Вот цитата того, что Матвиенко сказала на заседании Совета при президенте по реализации государственной демографической и семейной политики. Мы считаем, говорит Матвиенко, что настало время совершенствования программы мат-капитала. Следует переориентировать ее на поддержку многодетности и рождения третьего и последующих детей. Она говорит, что сегодня мат-капитал на второго и последующих детей существенно меньше, чем на первого. Предлагаемый ей подход было бы правильно применять и при выплатах регионального мат-капитала. Татьяна Буцкая, первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. Татьяна Викторовна, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите, можно сделать так, чтобы основная сумма мат-капитала выплачивалась именно за третьего ребенка?
Ну, вот смотрите, давайте рассуждать. Во-первых, мы не можем ухудшать ситуацию. Ну, то есть ухудшать, вы сначала вот пообещать, да, а потом сказать, что нет, теперь у нас там не за первого, а за третьего. Вот, поэтому, когда мы говорим, что материнский капитал живой, а он на самом деле живой, он меняется, он увеличивается. Вот еще многие помнят, что он и 250 тысяч был, и 300 тысяч был, а сейчас, в общем, его, значит, сумма уже, по-моему, 974 тысячи со следующего года, да, к миллиону приближается. Вот, поэтому и он может изменяться по различным направлениям, но с каждым годом он становится лучше. Да, поэтому мы здесь должны точно не ущемить тех, кто уже на эту помощь и поддержку рассчитывает. При этом, конечно, подумать, что мы можем сделать для родителей, у которых рождается второй ребенок, третий ребенок, так, даже четвертый, пятый, шестой, седьмой и так далее. Да, потому что здесь тоже много вопросов, и в основном, да, федеральные меры поддержки у нас идут при рождении первого и второго ребенка, при рождении третьего ребенка семья может получить 450 тысяч на покрытие ипотеки. Кстати говоря, очень мало кто знает, при рождении четвертого ребенка семья тоже может получить те самые 450 тысяч на покрытие ипотеки при условии того, что это будет другой родитель и другая ипотечная программа. Но эта возможность у семьи есть. Ну, так же, как и, там, допустим, если при рождении четвертого ребенка не воспользоваться при рождении пятого ребенка. Вот, поэтому здесь надо учитывать, да, то есть вот то, что мы планомерно работаем и так вот поступательно улучшая все-таки в меры поддержки. И, ну, и, конечно, каждый раз вспоминать слова президента, который тоже он вчера сказал на встрече, да, что материнский капитал – это, ну, вот, очень такая хорошая, большая такая сумма, которая является хорошей помощью для семьи. Нам очень важно его... как Владимир Владимирович сказал, не растранжирить, да, поэтому, да, то есть надо очень внимательно относиться ко всем предложениям о том, чтобы куда еще, да, ну, а с точки зрения того, что там на третьего или там куда-то переносить, мы всегда смотрим на то, чтобы ситуация у нас не ухудшалась, а каждый раз улучшал.
Ну, вот вы говорите, чтобы ситуация не ухудшалась, а разве нельзя так организовать, что тех, у кого уже есть дети и кто уже претендует на материнский капитал, работают по принципу ныне существующему, а те, у кого дети будут появляться, скажем, с 26-го года, они будут получать те же деньги, но уже по-другому распределенные. За первого ребенка сумма меньше, за второго меньше, за третьего больше. Так не работает.
Ну, как минимум, все обсуждается, и вообще любые решения начинаются с обсуждения вот таких предложений, как ваше, которое тоже, я уверена, будет обсуждаться у нас и в правительстве, и в Верхней, и Нижней палате, потому что, ну, то есть сейчас на демографию мы, правда, работаем ежедневно. Но здесь мы можем с вами просто вот пообсуждать, да, что сейчас молодые люди, которые только встречаются, планируют рождение ребенка, они знают, что сейчас при рождении первого ребенка им будет положено там материнский капитал в размере 700 тысяч. Да, а вы предлагаете, что нет, не 700, да, а сколько вы там предлагаете дать? И говорите, что это не ухудшение. Мне кажется, что это ухудшение. Поэтому, ну, опять-таки, это есть ваше мнение, мое мнение, а истина точно рождается она вот в экспертном сообществе. Поэтому... Решать этот вопрос точно надо, потому что, да, я с вами согласна, что при рождении второго и третьего ребенка последующих у нас, к сожалению, нет такой масштабной поддержки, как сейчас при рождении первого ребенка.
А вообще, если говорить про материнский капитал как таковой, он меняет статистику рождаемости?
Нам демографы говорили еще несколько лет назад о том, что материнский капитал вот за 10 лет он дал около 2,5, дал вот рождением плюс около 2,5 миллионов детей.
Угу. Тогда вопросы от наших слушателей. Когда говорят о том, что стимулы бывают разные, тут же вспоминают советский опыт. 877-й утверждает, что его или ее родители в Советском Союзе родили 3 детей, чтобы от производства получить 3-комнатную квартиру. И, мол, вот это был стимул. А мат-капитал, не думаю, что сильно повлияет, но вы уже цифры привели. Так вот, что насчет возможности так или иначе мат-капитал заменять выделением жилья?
Ну, вот здесь в этой истории тоже очень важно, да, что им от работодателя была предоставлена квартира. Хочу сказать, что у нас сейчас есть такие работодатели, которые при рождении каждого ребенка выплачивают по 1 000 000 рублей. Есть работодатели, которые также помогают покупать квартиры. И это не единичная компания. Мы сейчас вместе с Институтом Менделеева, я думаю, вы слышали, с таким ЭКГ-рейтингом, да, это корпоративный демографический стандарт компаний, который у нас выражается в неком в демографическом меню. Значит, делаем следующую опцию. Значит, вот вы, допустим, молодая семья, да, и вы понимаете, что вы бы родили еще одного ребенка, если бы плюс 1 000 000 у вас было, если бы помогли решить жилищный вопрос, если бы младших устроили в бесплатные секции, чем ребенок занимается. Поверьте, сейчас такая помощь есть у работодателя, которая очень заинтересована в постоянных сотрудниках, которых хорошо работают, а кто у нас работает лучше постоянно, чем родители из многодетных семей, потому что если у них все хорошо, работа их устраивает, они уж точно никуда не переходят. Мы сейчас делаем сервис, в котором можно было бы при поиске работы отмечать галочками буквально ваши проблемы, да, что там, да, как я уже сказала, там жилье, выплаты и так далее. И тогда вы увидите того самого работодателя, который может вам предоставить эти меры поддержки. Да, и тогда у вас будет и постоянная, да, хорошая работа, стабильный доход и вот еще такая, да, и решение ваших проблем.
Еще, возвращаясь к тому, что вчера говорила Матвиенко, а вот эта история, когда она говорила про социальную ипотеку, чем больше детей, тем ниже ставка, перспективы подобного рода поворота, как вы оцениваете?
Мы давно это обсуждаем с нашими банками, и мы видим, что есть понимание, зачем это надо, и мы, я уверена, что будет найдено правильное решение.
Спасибо. Татьяна Буцкая, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, была с нами на прямой связи. Сергей, 871-й, пишет, что с его точки зрения бесплатные секции спорта и творчества очень актуальная тема, этого не хватает. 940-й пишет, это Виталий, если я правильно понимаю, это где такие работодатели, которые помогут квартиру купить? Он не верит в существование подобного рода историй. Татьяна Буцкая говорила, что эти истории существуют. Может быть, вы тогда попытаетесь узнать, о чем говорит Татьяна Буцкая. Вряд ли это закрытая тематика. Теперь дальше. 786-й. После 3-го ребенка только региональные выплаты, утверждает. У нас 4 детей. Мы бы и 5-го родили, но ничего не дают. Но дальше. И мы не ради денег, но. Но только региональные выплаты. 7373948. Телефон прямого эфира. А 877-й, это 877-й, это Дима Борисович. Да, давно не слышались. Последние несколько лет, говорит, был в командировке. И снова слушает радиостанцию «Говорит Москва». Приветствуем Диму Борисовича.
Внимание! «Говорит Москва».
94,8 FM.
«Поток». успеем сказать главное.
Еще одна тема, которая касается деятельности Совета Федерации. Именно сенаторов упоминают, но не только сенаторов, когда говорят о новации, над которой теперь в коридорах власти работают. Сенаторы, чиновники и представители силовых ведомств обсуждают идею автоматически штрафовать граждан за нарушение ряда статей КОАП Российской Федерации по аналогии с теми письмами, которые ГИБДД автовладельцам присылает. Ну вот, соответственно, речь идет о том, чтобы использовать данные с камер и программы распознавания лиц, которые работают в связке с базами биометрических данных. Ну вот, например, переходит человек в неположенном месте железнодорожные пути. Камера его распознала, и ему, соответственно, прилетело письмо счастья, как некоторые подобного рода письма называют. Как оценить вероятность такого поворота? Автоадвокат Сергей Радько к нам присоединяется. Сергей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, как думаете, насколько мы близки к подобного рода выписыванию штрафов?
Я думаю, что мы очень далеки, и причин тому две. Во-первых, ну, хотя сама по себе идея, конечно, справедлива, потому что если водителей штрафуют по камерам, да, причем не водителя, а собственников машин, то есть не то лицо, которое виновно, а то, на которое машина зарегистрирована, а это далеко не всегда одно и то же лицо. Вот, что касается пешеходов, то при распознавании лица будет наказание идти только пешеходу. Но я думаю, что в ближайшем будущем это невозможно, прежде всего по техническим причинам, потому что если машины, например, они худо-бедно катаются по рядам, и ракурс, с которого камера их разглядит и номера распознает, он вполне себе понятен, а пешеходы передвигаются абсолютно хаотично. Ни одна система корректное лицо не распознает даже сейчас. Там вероятность распознавания безошибочного, она сейчас то ли 30, то ли 40%. А потом, если говорить о примере, о котором вы сказали, о переходе железнодорожном пути в неположенном месте, то нам, получается, нужно вдоль всех наших железных дорог понавешать камер, но это нереально, это из области фантастики.
С другой стороны, вы же тоже понимаете, что есть места, где чаще всего переходят в неположенном месте железную дорогу, и там можно было бы поставить камеру, и эта камера, к примеру, будет установлена так, как установлены на автомобилях. Ну, примерно, что называется, когда человек будет идти прямо на камеру. Разве тогда нельзя будет определить лицо?
Ну, вопрос технический. Я думаю, что определить лицо можно, но, во-первых, далеко не всегда его можно определить. Пока что камеры это делать не научились на 100% уверенно. Во-вторых, есть много причин, которые помешают определить. Ведь, например, можно одеть головной убор, капюшон, очки там и так далее. И далеко не всегда камера это распознает. И тут второй вопрос. Для того, чтобы распознать лицо, в базе данных должно быть лицо, скажем так, эталонное. То есть то, с которым камера сравнивает изображение. А далеко не все у нас хотят сдавать биометрию. И более того, еще многие от этого отказываются. Конечно, можно обязать людей, как вот всех нас обязали, да, зарегистрироваться на госуслугу, без которых практически никакие госуслуги не получишь. Но это уже, наверное, будет не совсем правильно.
Но подождите, вот вы говорите, что надо всех заставить, видимо, как-то по-новому сфотографироваться. Мы все уже сфотографировались, когда получали паспорта. Или эти фотографии эталонами назвать нельзя?
Эти фотографии эталонами назвать нельзя, потому что даже на этих фотографиях далеко не всегда можно узнать человека, и тем более, что когда камера распознает лицо, она должна видеть это лицо с разных ракурсов, а на фотографии мы фотографируем только фас, поэтому эти фотографии, они могут распознаться только там, может быть, в 1-2-5% случаев. А для того, чтобы камера распознавала лицо, соответственно, она должна иметь, ну, как когда мы делаем для телефона, да, Face ID, вот нужно головой вправо, влево покрутить, со всех сторон снять лицо, чтобы как можно более подробно оно было зафиксировано. Вот примерно что-то подобное нужно заносить в базу с каждого гражданина, чтобы его лицо как можно более точно распознавалось этими камерами.
Ну, вот рассказывают, судя по тому, что вот я сейчас вижу в прессе, рассказывают, что данные о гражданах, изображение лица и образцы голоса собраны в единой биометрической системе, и там информация уже про 50 миллионов человек. Разве это мало?
Насколько она достоверна и каким образом она была собрана, большой вопрос. Тем более, что у гражданина, по крайней мере, пока еще, да, есть право отказаться от сбора использования биометрии. И что если эту систему внедрять, и все дружно откажутся, ну, опять же, конечно, можно запретить гражданам отказываться от этого, но это уже, наверное, явный перебор.
Но подождите, а как тогда работает система распознавания лиц, когда тех или иных людей, которые нарушают закон, по этой системе находят? Они вряд ли давали разрешение на обработку своего изображения.
такая система действительно работает, она функционирует, но надо сказать, что, во-первых, когда речь идет о безопасности, люди ищут, у нас очень много людей, которые находятся в розыске, почему-то попадаются, например, на трех вокзалах, потому что там все камерами увешано, и немало примеров я знаю, когда там задерживали, но там речь не идет об автоматическом наказании, там если сработала камера и патрульный задержал подозреваемого, то потом выясняется, он это или нет, и бывает немало случаев, когда выясняется, что это ошибочное срабатывание, и это совсем не тот человек, поэтому данная система, она помогает, но она не может являться основной, и на 100% гарантирую, что она распознала лицо, поэтому получите штраф безо всяких возражений.
То есть, на ваш взгляд, пока в единой биометрической системе нет фотографий всех граждан Российской Федерации, вероятность того, что подобного рода система для фиксации нарушений физическими лицами заработает, невысока, мягко говоря.
Даже не фотографий, а, пожалуй, видеоизображений с разных ракурсов, потому что, опять же, камера может распознавать с разных ракурсов, поэтому должна быть не фотография, а некое живое изображение лица справа, слева, сверху, снизу, чтобы камера могла его как можно более вероятно распознать в зависимости от того расстояния, ракурса и направления, в котором движется пешеход. То есть необходимо всех заставить пересдать, потому что мы не знаем, в каком качестве содержатся вот эти данные, о которых вы уже сказали.
Так, еще одна история. 630-й спрашивает, а нужно будет давать разрешение на обработку лица?
Ну, пока такое разрешение не требуется, но если такую систему вводить, то, безусловно, потребуется взять и обязать всех граждан сдать все эти образцы лица со всех ракурсов, а также запретить им эти данные удалять и отказываться от срабатывания.
Нет, подождите, вот смотрите, одно дело, когда я передаю в систему свои данные и даю на это согласие, а другое дело использовать эти данные для того, чтобы обрабатывали в таких случаях. Или это делается в рамках одного согласия?
Это можно сделать в рамках одного согласия. Кроме того, простой пример автомобильный. Да? Мы вроде как никогда не давали согласия, чтобы наши данные использовались. Однако, например, когда мы не платим штраф за платную парковку, нам приходит штраф от АМПП. Они получают доступ к базе данных ГИБДД, получают данные нашего автомобиля, наши адреса и присылают штраф. Если мы поставили машину на газоне, к этим данным получает доступ МАДИ, который присылает нам штраф. То есть, в принципе, узаконить доступ к этим данным для тех структур, которые будут заниматься выписыванием штрафов, это просто вопрос принятия закона соответствующего.
Ну вот смотрите, 877 пишет, пока небольшое количество камер и небольшое количество штрафов сделает меня на следующем переходе более ответственным, это, мол, неплохо, даже если и камера потом на следующем переходе будет отсутствовать. Ну, к тому, что это дисциплинирует, это эффективная мера, нет?
Эта мера эффективная, да, это опять же с теми же автомобилями, да, все стали меньше нарушать, потому что понимают, что камеры висят везде, и штраф получить вероятность высока. Но что касается камер на пешеходов, то это будет эффективно тогда, когда пешеход будет понимать, что где бы он ни перебегал, или в большинстве мест, где он перебегает, он может подпасть под камеру. Но, а такие камеры, они же не могут распознать лицо там со 100 или 200 метров, как с машинами история, да. То есть, по идее, тогда камеры нужно ставить с интервалом 20-30 метров. Во-первых, это очень дорого, один бюджет не потянет. Во-вторых, зная, где стоят камеры, пешеход может просто их обойти, пройти лишних 100 метров и не рисковать штрафом.
Ну и вот еще 72-й пишет. Смешно, говорит, говорить про добровольную биометрию. С его точки зрения, банкоматы вдоль и поперек нас тайно уже всех отсканировали.
Банкоматы фиксируют, ну, не с целью сканировать, они фиксируют с целью понять, вернее, зафиксировать то лицо, которое осуществляет операцию по банковской карте, например, на случай, если карту эту украли, и, соответственно, это направлено на сохранение денег клиента банка. Хотя, конечно, мы не знаем, где хранятся эти данные, мы знаем, что, например, там персональные данные из тех же банков, они тоже периодически утекают. Соответственно, не исключено, что и наши физиономии тоже могли так же утечь, как и другие данные.
Адвокат Сергей Рядько был с нами на прямой связи, а Андрей 874-й опять призываю вас к тому, что если вы что-то вспоминаете, вы не забывайте о том, что цифры, когда приводите, это должны быть четкие воспоминания. Андрей пишет, в системе распознавания лиц результат 1 к 7, у вас статистику недавно приводили. Может, и приводили, ссылались на Коммерсанта, я могу сейчас прочесть, но там не 1 к 7. А один из семи. Чувствуете разницу? Только один из семи подозреваемых системы реально находится в розыске. То есть шесть срабатываний автоматической биометрии ложные, говорит Епишев. А Николай Епишев – это замначальника главного информационно-аналитического центра МВД России. Это опыт розыска преступников с помощью столичных систем видеоаналитики. По словам Епишева, при автоматическом распознавании подозреваемых все равно задействован оператор, который на последнем этапе, что называется, перепроверяет автоматику, и вот тогда выясняется, что 6 срабатываний, цитата, автоматической биометрии ложные, при том, что у МВД есть четкая фотография разыскиваемого преступника, тогда как в случае с обычными гражданами и административными правонарушениями таких образцов у государства может и не быть. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм говорит МСК-бот. Прямо сейчас новости, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Продолжаем. Пятница, 24 октября, сейчас 14.36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы следим за новостями, обсуждаем главные темы и смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире с вашим участием. Вы пишите через смс-портал, через телеграм, либо звоните нам. Для этого надо набрать номер 7373948 в коде 495 и дождаться, чтобы вам ответили. Если вам ответили, значит, вы в прямом эфире.
В движении.
В городе серьезные пробки. Так обычно бывает по пятницам. Вечерний час пик наступает значительно раньше. Сегодня серьезные пробки нам обещают довольно долго. В общем, такой ранний час пик не получается, потому что продлится он довольно долго. Сейчас 4 балла. Было 5 баллов полчаса назад. Сейчас 4 балла, но только что было 5 баллов. 5 баллов нам обещают на 3 часа дня. 4 часа 6 баллов. 5 часов 7 баллов. 6 часов 8 баллов, 7 часов 7 баллов и даже 8 часов 5-бальные пробки. Люди не разъедутся из города до практически до 9 вечера. Много красного, много бордового в пределах третьего транспортного кольца. Особое внимание обращаем на то, что творится на внутреннем третьем кольце в районе Лужников. То, что происходит сейчас в центре, внутри Садового кольца, ближе к Котельнической набережной. Там довольно много бордовых, то есть очень медленных пробок. Если вы едете в сторону центра по Серебрянической набережной, к примеру, если вы от Таганской площади в сторону Яузской улицы едете, вы должны понимать, что дальше очень серьезные пробки. Но в целом по городу пока 4 балла.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Российские спортсмены не выступят на Паралимпийских играх 2026 года. Почему именно такое решение? Значит ли это, что все организационные вопросы не решили? Вроде возможность участвовать появлялась? Или все-таки отдельная история в каждом виде спорта? И это будет продолжаться. Первая тема. Вторая. Михаил Мурашко, глава Минздрава, оценил объемы потребления россиянами сахара и соли. И выяснилось, что это очень много. Потребление сахара в 4 раза больше рекомендованных норм, потребление соли практически в 2,5 раза. Почему потребление остается столь высоким? Что может заменить соль и сахар? Или нужно просто переходить на несладкое и несоленое? Об этом будем говорить в ближайшие 20 минут. А вот срочное сообщение, которое в эти минуты появляется. Внебиржевой курс доллара опустился впервые с 17 октября ниже 80 рублей, пишет агентство РИА Новости. А ТАСС рассказывает про аварию в Ленинградской области. Пассажирский автобус и «Газель» столкнулись в Ломоносовском районе области. 7 человек пострадали.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Код города 495. 753-й спорит с формулировкой «быстрые пробки». Бывает пробка, в которой хоть как-то едешь, а бывает пробка, в которой не едешь почти никак. Это первое. А второе, 724-й, предлагает поспорить по поводу того, что такое 1 к 7. Пишет 724-й. 1 к 7 и есть 1 из 7. Нет, это когда одна часть к 7 частям, то есть, как кажется, частей все-таки 8. Но насколько я посмотрел, насколько успел посмотреть, я понимаю, что это такая двусмысленная история, и у разных людей разные взгляды на эту формулировку. Но 1 из 7 или 1 из 6, вот это более понятная и более точная формулировка. Как бы то ни было, у нас следующая тема для обсуждения. Российские спортсмены не выступят на Паралимпийских играх 2026 года. Решение принял Международный паралимпийский комитет, и дальше написано. Позиция Международной федерации лыжного спорта и сноуборда – Международного союза биатлонистов и Всемирной федерации кёрлинга означает, что спортсмены из команды из России и Белоруссии не могут участвовать в своих соревнованиях, что лишает их возможности пройти квалификацию на зимние Паралимпийские игры. Хотя сборные могут участвовать из России и Белоруссии, читай, могут участвовать в соревнованиях по парахоккею. Ольга Павлова, член Общественной палаты Российской Федерации и заслуженный тренер России. Она с нами на прямой связи. Ольга Ивановна, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
Скажите, вот почему, как вы объясняете, почему такое решение? Решение какие-то о допуске были приняты, но не успели к этой Паралимпиаде? Или решение так приняты, что все-таки участие в полной мере невозможно?
Вот смотрите, здесь не надо путать такую вещь, что решение по допуску спортсменов принимают международные федерации, так же, как и олимпийских игр, так же и паралимпийских видов спорта. Дело в том, что федерации сами определяют порядок допуска, порядок квалификационных соревнований. И здесь вот даже те положительные истории, связанные с положительными решениями КАСА, когда, допустим, признаны незаконными там решения федерации настольного тенниса или кёрлинга, они, понятно, это хороший опыт, но они не влияют на решение федераций. Федерации не допустили спортсменов своим решением. Я думаю, что, в принципе, наш Международный олимпийский комитет, Российский олимпийский комитет работает в правильном русле. Но им надо теснее работать с международными структурами, теснее. Именно федерации принимают это решение. Просто нашим ребятам не хватает времени, чтобы пройти квалификационные вот эти соревнования, поэтому их и не допускают.
То есть, если ситуация не меняется, то все будет нормально на следующих Паралимпийских играх?
Для некоторых видов спорта – да. Но вы же сами сказали, что парахоккей допущен. То есть, эта федерация пошла навстречу. Видимо, ребята успевают пройти какие-то, допустим, соревнования отборочные, либо допускаются сверхквоты. Я, к сожалению, не знаю этих решений, но еще раз повторяю, что федерации сами принимают такое решение. Так же, как по фигурному катанию, вы знаете, что на Олимпийских играх будут присутствовать наши знаменитые и горячо любимые спортсмены.
Скажите, вот Виталий спрашивает, а чем мотивировано решение российское участвовать в западных соревнованиях, как он говорит, Паралимпиада, западные соревнования. У нас, говорит, есть свои альтернативные соревнования с Китаем, Индией, многополярными, как он их называет, странами, ну, где спортсмены могут и с гимном, и флагом выступать.
Нет, знаете, как я хочу сказать, решение об выступлении наших спортсменов, даже вот на тех же чемпионатах мира, которые прошли летом, ну, как бы принимал верховный главнокомандующий. Владимир Владимирович ведь не препятствовал решению спортсменов. Он сказал, пусть ребята сами решают. Вы знаете, конечно, есть различные точки зрения. Кто-то говорит, что надо бы с гимном и флагом, кто-то говорит, что их и так весь мир знает. Я сама была спортсменкой и сама была сильным тренером. Я вам скажу одно. Век спортсмена очень короткий. Но, во-первых, в мире знают, что это наши спортсмены. А почему мы должны отдавать свои медали, свое место на пьедестале? Да, альтернативные соревнования есть. Они очень хорошие, очень. Они классные, они честные. Но, к сожалению, например, на играх БРИКС это в основном летние виды спорта. А что же делать с зимником? А мне кажется, надо прекрасно подготовиться и как раз встретиться с теми, кто нас, мягко говоря, не любит, и в очной борьбе доказать, кто статус-кво и кто на самом деле олимпийский чемпион или чемпион мира. Вот моя позиция такая.
Возвращаясь к решениям арбитражного спортивного суда, на ваш взгляд, это какая-то новая тенденция? И если про Паралимпиаду 26-го говорить просто поздно, потому что это уже вот буквально совсем скоро, в марте 2026 года. Ну, в общем, это тенденция на расширение представительства спортсменов из Российской Федерации на таких соревнованиях?
Вы знаете, да, наверное, это все-таки очень положительная история. Я бы хотела сказать, что это торжество международного спортивного права. Да? Это как раз те истории, где политика перестала главенствовать. Наверное, все-таки международное спортивное право, вышла как раз на передовые позиции, что и должно было быть. Все-таки суд же должен определять справедливость, да, справедливое решение, а не просто нет и все, и под это дело подгонять решение. Но, к сожалению, сегодня еще не так все однозначно. Нам надо много трудиться и добиваться полного такого восстановления в правах российских спортсменов.
Когда вы говорите «нам надо много трудиться», вы говорите о работе юристов?
Я говорю о комплексной работе юристов, представителей российских федераций, конечно, Российского олимпийского комитета, потому что, ну, как у нас раньше говорилось, в одиночку за олимпийской медалью не ходят. Это комплексная работа, понимаете, в том числе и спортивного сообщества, это комплексная работа.
Спасибо. Ольга Павлова, член Общественной палаты Российской Федерации и заслуженный тренер России, была с нами на прямой связи. 7373948. Телефон прямого эфира. СМС-портал работает. Вы можете писать по номеру 7373. Плюс 7-925-48-94-8. Это номер, по которому вы пишете СМС-сообщение. А вот звонить вы можете по номеру 7373948. Код города 495. Я решил посмотреть, что у нас со звонками. И, Витя, запутался в номерах. 7373948. Здравствуйте.
Здравствуйте, друзья, лимузин. Ну, из речи нашего уважаемого эксперта, который только что выступал, я понял, что мы куда-то там не успели что-то там пройти, и поэтому нас, как обычно, в последние годы бывает, оставили за бортом. Ну, окей. Виноватых, как обычно, у нас нету. Прекрасно. Мне кажется, что пора уже перестать лезть туда, куда нас просто не пускают.
Подождите, секунду. Нас пускают, да. Уже, получается.
Ну, понимаете, это все выглядит... Ребят, возьмите нас, пожалуйста, с собой, мы хорошие.
Да, секундочку, погодите, то есть вы, когда идете в суд, с вашей точки зрения, вы идете вот с такой позиции в суд?
Скажите, а суд басманный был, или где он находится, этот суд?
А вы вот в разные суды по-разному ходите, я понял. Ну, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Нет, суд был не басманный, насколько я понимаю, какой-то другой. Во всяком случае, название точно другое. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает, можете писать через Телеграм. Еще, да, слушаем вас. Здравствуйте.
Да, добрый день.
Да, прошу.
Ну, честно говоря, дело в том, что обычно, когда выносится то или иное решение об отстранении, например, да, сборной, там, спортсменов и так далее, оно должно быть обосновано. Здесь дело в том, что нас необоснованно отстранили, и теперь мы доказываем, что из-за того, что нас необоснованно отстранили, доказываем, в общем-то, что мы не верблюды. Вот, я думаю, о чем здесь лимузин хотел сказать.
Нет, вот. Давайте все-таки мы не будем трактовать друг друга, кто что хотел сказать. Вы-то что хотите сказать?
Я хочу сказать, что действительно спортсмены все, они занимаются тем, чем занимаются, для того, чтобы показывать себя не только на внутренней, но и на международной арене. Вот, поэтому то, что сейчас делают наш Международный олимпийский комитет, наши все федерации спортивные, это дело нужно делать, но не идти на формальные какие-то уступки, отстаивать позицию жестко.
Нет, в суд, вот они пошли в суд, они правильно сделали?
Ну, конечно, если нет других рычагов, то только так. Но, опять-таки, главное, чтобы это не был сизифов труд, который ни к чему не приведет.
Вы полагаете, что пока нет доказательства того, что это не сизифов труд?
Есть ангажированность определенных чиновников, и, соответственно, зависеть будет не от того, кто прав, кто виноват, а от росчерка пера чего-то.
Но, еще раз, есть какое-то судебное решение, вот это правильно.
Ну, конечно, естественно.
И это правильно. Российские спортсмены не выступят на Паралимпийских играх 2026 года. Ну, а дальше посмотрим, что будет. Срочное сообщение, которое в эти минуты появляются. Бывший глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко задержан. ТАСС пишет в эти минуты со ссылкой на правоохранительные органы.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток.
успеем сказать главное.
Михаил Мурашко оценил объем употребления россиянами сахара и соли. Глава Минздрава подчеркнул, что это цифры, которые не могут его не пугать. Потребление сахара, по словам Мурашко, в нашей стране в 4 раза больше рекомендованных норм. Потребление соли практически в 2,5 раза. Еще Мурашко сказал, что у нас меньше нормы потребляют рыбу. По потреблению фруктов и овощей мы к рекомендованным нормативам пока не приблизились. Все чаще потребляют так называемые пустые калории. Жители страны, об этом тоже говорит Мурашко, это отдельная тема, хотелось бы понять. Но главный вопрос вот про сахар и соль. Теперь довольно однозначно все говорят, соответственно, что с этим надо что-то делать, в том смысле, что и сахара, и соли в нашем организме должно быть поменьше, во всяком случае, внешне приходящих. Но как это сделать, отдельный вопрос. Врач-диетолог Елена Соломатина к нам присоединяется. Елена Павловна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, первый вопрос. Вот Мурашко не первый, кто говорит, что мы едим слишком много сахара и соли. У вас есть ответ, а почему потребление соли и сахара остается столь высоким у нас?
Ну, дело в том, что это так в нас заложено генетически, что любые вот такие, ну, я даже не сказала бы блюда, а блюда, содержащие вот такой сладкий вкус или соленый, они всегда были в дефиците, потому что раньше же специально ничего никто не выращивал, и какой-нибудь сладкий корешок или там более-менее сладкий фрукт сорвал человек, и у него вырабатывались гормоны удовольствия, поскольку это такие дефицитные компоненты, это энергия, если мы говорим там о сахаре, там соль несет там свои функции, и, собственно говоря, она тоже всегда была в дефиците. Ну, поэтому гормоны, которые в ответ вырабатываются, они говорят человеку, что надо искать больше, больше и есть больше. Потому что, опять же, ну, никто раньше не знал, что будут когда-то там магазины, и все это будет в шаговой доступности. Были другие опасности. А вот эти опасности, они, наоборот, никогда не угрожали человечеству. Так же, как и употребление это, или потребление пустых калорий там, да? И поэтому фактически, если все время получать удовольствие вот из таких продуктов, но тут же еще и примешивается, соответственно, интерес определенных производителей, но это же, в общем, было на протяжении всей истории.
Это вот важно, да. Вы говорите, на протяжении всей истории, а то вот Владимир 676 уже написал, это прямо сейчас падает уровень жизни и дохода, дешевые продукты содержат много сахара и соли, как консервантов, натуральные свежие продукты сильно дороже, а у нас что, сахара и соли мы стали потреблять в последние годы больше, чем прежде?
Ну, вот как раз я об этом, да, и хочу сказать. Опять же, смотря, конечно, прежде тоже это было, ну, помните, сахарные головы и так далее, это кусочками, там, даже мы по фильмам знаем, там, или по книгам. Все это все равно было в дефиците, или там варенье у бабушки, которая пряталась. Но дело-то в том, что я как раз и продолжаю, что так как появился другого рода бизнес, и тот, кто занимается этим бизнесом, они поняли, что вот эти продукты покупаются значительно охотнее, если там содержится много сахара и много соли. У людей тоже уже те рецепторы, которые отвечали за чрезмерное количество, они же в конце концов тоже притупляются из зоны мозга. Они по-другому начинают уже воспринимать вот эти вкусы. И, соответственно, что попробуйте сейчас человека лишить, то есть дать ему мало сладкий какой-то продукт, хотя там в нем достаточно много сахара, ну, допустим, как молоко. Там же много лактозы, оно уже нам не кажется сладким. И так далее. Или там натуральный хлеб, какой-нибудь простой углевод. Да, если долго пожуем, тогда, может, этот сладкий вкус почувствуем. А так нет. Потому что...
Понимаете, тут ведь вопрос в другом. Я так понимаю, что вот эта история про соль и сахар, к которому мы предрасположены, потому что получаем, значит, соответственно, гормональное удовольствие, если я правильно понял то, что вы рассказали. Так вот, скорее всего, эти самые удовольствия получают и другие. Но именно у нас почему-то с сахаром и солью больше проблем. Вот Костя 873, например, пишет, что мы северный народ и едим много консервации, а там как раз сахар и соль. В этом проблема?
Ну, Но это тоже, потому что консервацию без соли – это натуральный консервант, да? И сахар – натуральный консервант, и все наши варенья, компоты и прочее-прочее, они бы без этого, там, или там засолки, они бы испортились. Это тоже, у нас это принято консервировать. Но просто, опять, смотря с кем сравнивать, потому что в некоторых странах, ну, как бы, люди уже просто поняли, что вот та история, которая, если она дальше будет продолжаться, то в конечном итоге, ну, просто она человечество приведет в тупиковую ситуацию, что сейчас и происходит. Диабеты, сердечно-сосудистые заболевания, ну, и так далее, онкология.
Да, но теперь нам вы хотя бы рассказываете, чем это чревато, и получается, что люди сами должны ограничить себя в сахаре и соли. Или вот как, например, 877 пишет, надо производителей контролировать, то есть, видимо, производителей контролировать по использованию сахара и соли. С вашей точки зрения, в каком направлении надо двигаться?
Ну, конечно, нужно образовывать людей прежде всего, чтобы они понимали, когда они тянут какой-то кусок в рот, а что в этом куске. И умели выбирать, да, из себя вот такого многообразия продуктов. Если они научатся выбирать, тогда и производителям уже будет невыгодно, да, докладывать этот сахар и соль. Ну, часто бывает, что сахар и соль – это просто как добавка, которая скрывает, ну, скажем, не очень там полноценный продукт. Потому что, ну, и так съедят, и главное, побольше там сахара. Или тех же каких-то, ну, того же глютамата натрия хорошо с солью идет, и прочее. То есть есть такие еще обманки. Но это уже такая проблема бизнеса. Но бизнес уже не берется ниоткуда, да, то есть он потребность, если есть потребность, значит, будет и предложение.
Чтобы...
И все абсолютно ограничить невозможно.
Чтобы предложение попытаться ограничить, что, то есть я как потребитель должен готовить себя психологически к тому, что я перехожу на несладкое и несоленое. Так, что ли?
Ну, по большому счету, да, человек должен выбирать, как бы для себя наилучшее, да, он что-то в чем-то себя должен ущемлять, в том числе, чтобы выбрать наилучшее. Ну, что же делать? Мы так устроены, мы вообще лежали на диване, на работу бы не ходили, ели бы ложками сахара.
Ну, то есть, секунду, вы как диетолог говорите, вот полезное – это невкусное.
Почему? Нет, ничего подобного.
Ну, вы же до этого говорили, что я получаю удовольствие, когда ем сахар и соль, значит, мне кажется, что вкусное вот это.
А, потому что уже не чувствуем. Потому что если мы забиваем вот наши рецепторы вот таким вкусом, то все, уже чувствительность, она теряется. Ну, не все люди сидят на наркотиках, да? И, допустим, ну, вот сравнение, ну да, кто-то сидит на наркотиках, без этого он уже жить не может. Но он тогда не ощущает всей полноты и красоты жизни. Как только он с них слезает, у него депрессия там. А есть люди, которые абсолютно без этого легко обходятся, и они чувствуют там и красоту природы, и, там, отношений и прочих-прочих других. У них вырабатываются нормально, вырабатываются определенного рода гормоны удовольствия, но которые не связаны вот с такими сильными какими-то эмоциями. Ну, знаете, как есть крысу, которую, собственно, она нажимала на педальку и вживили электрод прям в мозг, да, и, собственно, как только нажимает на педальку, раздражаются определенные центры мозга, вырабатываются гормоны удовольствия. Так крыса, она забыла про размножение, про еду, про, ну, вообще, что спать надо. Она погибла от истощения. Она постоянно нажимала на
эту педальку. Да, это известная история. Но как вы относитесь, например, к мнению 724-й? Народ живет тяжело, вот когда наестся, тогда и будет есть правильное. Сам.
Ой, вы знаете, народ живет порой тяжело из-за того, что, простите, не всегда думает, да? Ну, мы же в процессе эволюции так устроены, еще раз я говорю, что для того, чтобы жить полноценной жизнью и, возможно, ну как тяжело... Опять я ухожу тогда в философию. Знаете, давайте так, покороче. Вот на протяжении даже 20 века народ, можно подумать, жил легко. Да? Революции, войны, там разные потрясения, голод тот же. Да? Было очень, конечно, замечательно и хорошо.
Ну вот, как я понимаю теорию нашей слушательницы, и вот теперь люди пытаются наесться, и когда наедятся, тогда и начнут задумываться о ЗОЖ.
Ну, правильно. Люди... живут тяжело, давайте мы все сядем на наркотики, да, вот когда мы уже все там переколемся.
Наркотики тогда, это вредно.
И начнем здоровый образ жизни. Да. Ну, сахар и соль это тоже легкий наркотик, да, вот это по такому же принципу он работает. Поэтому нет, с другого нужно начинать, нужно просто с осознания, а что я делаю для того, чтобы моя жизнь была легкой, ну, не легкой, жизнь не бывает легкой, интересной, да, для того, чтобы мне было интересно жить, и я готов для этого затрачивать какие-то силы, вот для того, чтобы добиваться каких-то целей, и потом наслаждаться тем, что вот чего я добился там, да? К примеру, просто
понятно.
Вырабатывать другие гормоны.
Спасибо. Врач-диетолог Елена Соломатина была с нами на прямой связи. 674-му кажется, что вот этот призыв хлеба и зрелища, это так было всегда и будет всегда. Ничего в этом смысле не поменяется. Тяжело это выживать, 724-е. Михаил Мурашко оценил объем употребления россиянами сахара и соли. Говорит, что сахара у нас едят больше рекомендованного в 4 раза больше, а соли в 2,5. Далее новости.